3-4.
Дурачок и пионерка.
Дурачок и пионерка.
Дурачок и пионерка. Дурачок и пионерка.
Они совсем не умеют петь, зато они умеют слушать. Тони Самсонова и Александр Плющев слушают вас в утреннем развороте на Эхе Москвы с 9 до 11.
Доброе утро. 9 часов 13 минут. Вы слушаете утренний разворот на радиостанциях Москвы. Дурачок и пионерка.
Доброе утро. Тони Самсонова, Александр Плющев. Телефоны прямого эфира 363-3659. СМС плюс 7-985-970-45-45.
И чат на Плюшев.ком в разделе видео. Звукорежиссер сегодняшнего эфира Марина Лилякова. Мы с ней покажемся тоже обязательно, пока там видно Тони Самсонова. Сегодня вы, наверное, сможете оценить наряды наши сегодняшние. Мы все сегодня в нарядах по некоторому поводу.
Сегодня в наряде.
Знаете что, давайте о нас не будем сегодня. Вообще выведем нас за скобки, в смысле радиостанции «Эхо Москвы», потому что мы сейчас хотим поговорить о СМИ немножко. Вот прямо сейчас в эти дни очень много было сказано об информационной войне, кто как с кем воевал, кто что подделывал там, и кто что не подделывал, кто на кого влиял и таким и прочим образом. Но, видимо, наверное, вы все что-то смотрели, что-то читали, что-то слушали и так далее.
И кому-то верили. И хотя мы часто обсуждаем то, кто врал больше, то сегодня мы хотим задать другой вопрос. Кому вы верили в дни войны? Кто освещал, на ваш взгляд, наиболее правдивую ситуацию?
Наиболее объективно, да, правдиво, честно, многосторонне и так далее. Нас не обсуждаем в любом случае. Хотите ли вы сказать, что мы врали? Хотите ли вы сказать, что мы враги? Хотите ли вы сказать, что мы лучше всех? Мы сегодня без нас. Вот нет в обсуждении, в предмете обсуждения радиостанции «Эхо Москвы». Все, начинаем. 363-3659.
Название источников информации, которым вы доверяли в дни войны, название прессы, плюс 7-985-970-45-45. Просто пишите, говорите, кто.
Ну и пример, если вы звоните нам, то есть в чем это выражалось. 363-3659. Алло. Алло, алло. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Зовут меня Андрей, город Москва. Верил я в СМИ и нашим, и западным, но на самом деле был полон скепсис по поводу всего, что говорили, потому что я чувствовал, что все каким-то образом пытаются ситуацию сдвинуть в свою сторону. Сейчас, особенно в связи с...
Хорошо, хорошо, но ведь, наверное, их можно как-то выстроить в линейку. Вот эти врут больше, вот эти меньше, вот эти менее объективны, эти более. Вот выберите кого-нибудь одного, пожалуйста, если это возможно. Кого бы вы могли сказать, ну, вот
кого
это
бы
там...
Ну,
хотя бы удовлетворительно. Вот это хотя бы удовлетворительно.
Ну, сейчас я больше склоняюсь к точкам зрения западных информационных агентств, ну, в частности, к... BBC-шному представлению ситуации.
Ну, типа, если они не постеснялись показать Саакашвили с галстуком, да? Вы об этом?
Не, ну не только Саакашвили.
Хорошо,
с галстуком.
Хорошо.
Спасибо большое.
Мы, конечно же, я самые яркие примеры стараюсь.
Мы понимаем, что вам сложно сделать свой выбор, сложно назвать самое объективное издание, потому что вот кристальных чистых не бывает. Но кого вы могли бы рекомендовать человеку, который ничего не знает о войне? Вот почитайте его, эти публикации, послушайте эти эфиры и посмотрите эти каналы, и тогда вы будете знать все. Какие каналы, какие эфиры, какие газеты?
Вадим, Нью-Йорк-Сити, который смотрит тебя в видеотрансляции, в чате пишет, мне очень понравились новости из Украины. Они тоже там были очень разные, между прочим, на Украине, как
бывает,
я
новостей из
понимаю.
Украины, вот каналы Украины,
да.
Вот газеты Украины.
Интернет-издание. Так, кто же нес больше объективности и правды? Алло.
Алло, добрый день.
Да, убейте меня в радиоприемнике, пожалуйста.
Убрал.
Спасибо большое.
Я, например, слушаю все каналы, кстати, это Олег, Санкт-Петербург. Все каналы делают для себя вывод свой. И мне кажется, разумный человек сам найдет для себя...
Понятно,
Олег, вы отвечаете немножко
спасибо
на наш вопрос.
Спасибо.
Нам нужно один источник информации, самый-самый лучший, по вашему мнению.
Я больше чем уверен, вы сформулируете это и через минуту ответите на наш вопрос. Мы попытаемся, может быть, найти какой-то один, что вам больше понравилось. Может быть, будет какое-то общее консолидированное мнение по этому поводу или похоже на консолидированное. Кто большинство наберет, посмотрим.
Вот новый разворот. Дело прежде всего. Реклама.
Семья Китятиных спорила третий день.
Купим квартиру и сразу начнем делать ремонт.
Зря я купальник покупала.
Будешь на новом балконе загорать с кисточкой.
Не надо себя ограничивать. Квартира в Голицыно от Главмострой недвижимость уже с ремонтом. А также вас ждут потрясающие скидки.
Как раз останется на отдых.
И ремонт делать не надо.
Только до 31 августа. Квартира с ремонтом в Голицыно от Главмострой недвижимость. И отдых в подарок. Подробности по телефону 540-77-77. Проектная декларация на gmsn.ru.
Ваше Величество, Ваше Высочество, праздник императора, элита собралась. Высшее качество, достойное общество, попадая к нам, вы отдыхаете в славе.
Мастерство лучших профессионалов, веселые праздники для ваших самых памятных дат и просто вечеринки в кругу любимых друзей. Заказ отличного настроения по телефону 730-0101. Праздник императоров. Приятная роскошь.
Вот что
разворачивайтесь в марше!
Вот что нам пишет Святослав. Верил официальной версии «Время вести сегодня». Евроньюз, Коммерсант, Алишер из Казани, Новая газета, Валентина Ростов. Наши слушатели выбирают самый достоверный источник на это время. Евроньюз, Коммерсант, это написал опять-таки Алексей Новый.
Алишер. Да. Я знаю, какой Алишер написал про Коммерсант.
Да. И Сергей пишет, что он верил BBC.
Хорошо. 363-3659.
Блок Идиот.ру. Вот еще.
Интересно. Кстати, здесь в чате, ну, во-первых, написал Вадим Нерксити, указал, что пятый канал украинский ему понравился, потому что были представлены разнообразные точки зрения.
А
и
Кирилл
еще
ссылается на украинский канал Интер.
Да, и еще интересно, мне понравилось, Пакс написал ЖЖ. Я сначала подумал, ну это же не СМИ, не источник информации, это вообще не пойми что.
В самом деле, передача про это.
По большому счету, но потом я вдруг понял, ну там действительно можно найти самое разное. Самое-самое разное. И, ну, другое
кажется,
дело, что там надо искать.
Время, прошло то время, когда можно просто было говорить, я читаю новости в ЖЖ, да? Поскольку ЖЖ стал настолько разнородным, что надо указывать конкретных источников.
Всегда надо было, потому что ты, конечно же, сам формируешь то, что ты читаешь там.
Я доверяю ЖЖ, это все равно, что сказать, я доверяю людям на улице.
Алло, да. Я доверяю людям на улице, да, здравствуйте. Алло.
Вы в эфире, алло. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Михаил, я из города Жуковского. Я вот по поводу вашего СМИ хотел сказать. Ну, вообще, всех СМИ, которые...
По поводу нашего не надо.
Ну, да, без вашего, конечно. По поводу телевидения. Просто вот, меня поразило то, что во время чеченской...
Подождите,
кампании...
а кто был самым честным?
Самым честным? Вы знаете, мне кажется, все.
Все были самыми честными? Они же противоречили друг другу часто.
Вы знаете, мне кажется, я немножко о другом хотел сказать. А
честные, или они были самыми честными в своей правде. Знаете, у каждого своя правда. Спасибо вам большое. Извините, не дам я вам сказать то, что вы хотели. Ведь это то, что вы хотели услышать, да? Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Время просто мало.
Да, понял. Санкт-Петербург, Геннадий.
Да, Геннадий, пожалуйста.
Я считаю, что у нас есть в Петербурге бизнес-радио на 107.4. Оно является самым объективным.
Спасибо.
Тоже спасибо большое. И радиостанции тоже отличились разные. Ты знаешь, я вот слушал и другие радио, и... Что меня поразило, ну, информационные, может быть, в силу того, что я их рассматривал как конкурентов, мне не понравились, как освещали, но музыкальные в своих новостях, две радиостанции, тоже не буду их называть по-разному,
но какие.
Две, ты понимаешь, и меня поразило, просто потрясло,
просто
насколько они старались брать и тех. Я был очень приятно удивлен в этом смысле. Алло.
Алло, добрый день, Александр, Москва.
Да, здрасте, пожалуйста.
Евроньюз, и согласен, музыкальные, да, было пару сообщений, не помню просто, какие каналы.
Спасибо.
Спасибо. Евроньюз у нас, по-моему, лидирует пока один что, из однозначных
новая
лидеров.
Новая газета
совершенно.
Лидирует из газет. Коммерсант и Новая газета. Новая газета пока обыгрывает. Действительно, что касается газет, мое приятное удивление, я не могу сказать, что это был единственный источник информации, самый правдивый, но эта статья, да, поскольку в этой газете, я имею в виду газету «Мой район», вы не поверите, это Московская районная газета, издаваемая на деньги официальных властей. Вот в ней была одна единственная публикация на тему войны, и она была самая правдивая из всего, что я видела.
Ну, самая объективная, ты хочешь сказать, на твой взгляд? Самая объективная, на твой взгляд?
Ну, вот просто если судить по всему объему публикации, по той правде, которая была в газете. Да, Коммерсант же должен делать больше, там, допустим, про войну или там, меньше про войну, чем Новая газета и так далее, чем там военное обозрение.
Ну,
так
флом,
вот,
да.
Значит, газета «Мой район» вообще могла не выступить на эту тему, а рассказать только о свадьбах 08-08-08, и дети рисуют маму. И не так страшна мама, как рисуют ее первоклассники в этой газете «Мой район». Итак, там была очень ограниченный набор публикаций. На первой полосе была фотография женщины, страдающей. Я читаю подпись под фотографией «Женщина из горя». Я думаю, ну вот идиоты, да? Че, они не могли из Тихинвала найти? Потом я понимаю, что это разворот большой статьи аналитической, и там написано о страданиях и людей в горе, и людей в Тихинвале. И более того, вот во всех районных аптеках висят объявления о том, что мы собираем там пункты помощи беженцам, пункты помощи пострадавшим в Тихинвале. В газете было написано «Помощь пострадавшим в Грузии и в Осетии». И вот это мне показалось вообще шикарным. Газета «Мой район», очень рекомендую.
Вы в прямом эфире, доброе
это
утро.
Это наплод современной свободной журналистики.
Да, да, ты знаешь,
добрый
это часто такие вещи.
Санкт-Петербург. Мне вот понравились новости на канале «Мир». То есть они там было больше информации, чем в новостях других каналов. Также мне понравились прямые эфиры с канала «Вести», в частности, заседание Совбеза ООН, которое...
Это, по-моему, был хит прямых трансляций, да.
Которое было показано без купюр, без цензуры, соответственно, можно было понять, в общем-то, позицию.
Идеологическая диверсия государственного телеканала, мне кажется.
Конечно, конечно, я тоже так это расцениваю. Собственно говоря, все. Это что касается.
Спасибо большое, спасибо. Были светлые моменты. Знаете, это чернить легко сразу. Все врут, все ведут информационные войны. Посмотрите, сколько нашли, это вот легко просто навскидку. Последний звонок или
давай читать смски много.
Да.
Ну, газета «Спид.Инфо» и «Отдохни» самые объективные. Были, пишет Данил из Москвы. Вот, кстати, непонятно, в каком ключе.
Не, понятно, это ирония, конечно.
По кабельному смотрел и армянский, и азербайджанский, и грузинский, понял, что... Не пишите, пожалуйста, транслитом.
А ты не читай транслитом, только и все. «Рустави-2», «CNN», «Аль-Джазира», «Лучшие самые».
«Новая газета», «Честных никто не спросил», «Вести» и «CNN», «Истина посередине». Я верю и рекомендую «Новую газету», пишет Евгения. Всю информацию о конфликте смотрел на сайтах «Рейтер», «АФП» и «Коммерсанта», Роман из Санкт-Петербурга.
И Сан Саныч, «Фиат Пунто». Значит, пришло время спросить про «Фиат Пунто». Спасибо вам большое, друзья. Переключаемся на автомобили.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Видеотрансляцию вы легко можете видеть, как отдирает себя репейник в разорванной одежде Сан Саныч Пикуленко, вернувшийся из Чищоб Сусанинских. Здесь сидит в радиостанции «Эхо Москвы», можно сказать.
Да, но я могу вам сказать, что мы благополучно все-таки вернулись обратно, и за исключением, по-моему, одного автомобиля, которого сумели заправить соляркой, товарищи журналисты. Ну да, там есть такая...
Слушай, они, мне кажется, хотели посмотреть, а что будет.
Ты знаешь, есть такая... Это глубокий профессионализм автомобильной тематики. Ведь люди в автомобильной теме. Это телепрограмма «Автоплюс», которая теперь называется «Автоминус», потому как крушит технику.
А где выходит?
Ну, это спутниковый канал. Вот. Ну, товарищи, ладно бы заправили один раз. Как потом показала практика, они еще... У них машина после первой заправки заправки стало плохо.
Им дали командировочные,
плохо ехать.
Они экономили.
И они решили, что, наверное,
сейчас дороже.
Наверное, да, заправили плохое топливо. Давайте заправим еще. Это вот в чем? Смотрите, Volvo после первой заправки, когда туда в бензин налили солярку, она еще продолжала двигаться.
Фу.
Понимаешь? Но двигаться стало несколько хуже. Вот я всегда говорю, вот этот...
Как
вот,
приемистый
все-таки
стил.
Двигатели стал поменьше. Приличные. Ну, товарищи посчитали, что, наверное, залили плохое топливо, как водится у нас, и добавили еще. Вот после того, как добавили еще, она немножко так чахло их повезла, но потом сказала, нет, ребята...
Она
вот
не попросила закусить.
Больше этого я вынести не могу. И отказалась двигаться дальше. Вот, но это как показатель. Представляете, что все-таки насколько современный автомобиль, оснащенный там хорошими моторами, а, ну, никто не будет спорить, что все-таки Volvo умеет делать автомобили. Он долго сопротивлялся насилием над собой. А вот... Все остальное, ну и причем была же у нас еще заключительная нота такая, мы когда добрались до, через деревню Сусанина, увидев ту церковь знаменитую, которая нарисована на картине «Врачи прилетели», в этой церкви сейчас музей Сусанина, и сусанинцы там бегают в большом количестве, на всякий случай, вдруг поляки еще зайдут, вот шведы дошли, вот поляки не смогли вернуться обратно, шведы дошли и вернулись, а потом...
Потому что ими руководили не настоящий Сусанин.
Ну, естественно. А вот там, на месте гибели, в деревне Домнина, где стоит камень, нас, конечно, ждал большой сюрприз. Вот представляете, болота немножко по суше стали там со времен 1613 года. Ну, их стало поменьше, но все равно болота остались. Главное, что остались комары. Размером, ну, какие-то мутанты, на мой взгляд, вообще очень такие жирно отъевшиеся.
А чем они до вас питались?
Удалось, я не знаю, кто там в болотах бегает. Наверное, туристами, понимаешь? Там массовое паломничество туристов к этому месту. Там Сусанина рубят каждый день поляки на благо публики. Ну вот. И вот, когда мы туда приехали, заключительным аккордом раздалась такая вот музыка, загорелся свет, и там оказался целый большой симфонический оркестр с солистом Мариинской оперы.
В кустах?
Да, именно в кустах. Это был не рояль, это был симфонический оркестр, в прилично одетые люди в костюмах с большими инструментами и маленькими, которые играли музыку из оперы «Иван Сусанин», «Жизнь за царя», пели песню, ну, арию Сусанина и закончили хоровым исполнением Глинки из этой оперы, как это называется, «Славься, славься, русский народ», с колокольным звоном.
Слушайте,
я был потрясен до глубины души. Я такого не видел никогда. Еще был большой фейерверк. И не ожидал в болото посадить большой оркестр. Ну, это надо было придумать. Это
называется, знаешь что, до какого угара может довести GPS? 9:30, у нас новости. Пикуленко сюда вернется в 9:45, я надеюсь, Сан Саныч, ждем.
Развернитесь, пожалуйста. Разворачивайтесь в марше!
Лёва.
9:35, Лев. Доброе утро.
Доброе утро. Кому отвечать? Лёва или Лев?
Кому хочется ответить?
Мне всем хочется ответить.
Ну, ответьте.
Честно
тогда
вам скажу.
Отвечай за все газеты.
Хорошо, тогда вот у меня есть две стопчики.
Одна
по темам. Начнем с левой. Не, не так.
Одна левая, другая правая.
Одна левая, другая правая, да. Они просто по темам. Вот начнем с темы Южной Осетии, Грузии, России, Соединенные Штаты и вся остальная страна, большая, в смысле мир. Российская газета, репортаж с вчерашнего концерта Валерия Гергиева, который, как пишет российская, прорвал в мире блокаду трагедии Схинвала. Я смотрел, кстати, этот концерт в прямом эфире, был действительно так.
Впечатляющий?
Достаточно впечатляющий, mm-hmm, конечно. Вот, в российской газете и репортаж оттуда, и фотографии из Схинвали, из этого концерта. Плюс в российской газете, отвлекусь немножко, залезу на другую тему пока. Вот, мнение экспертов, в частности, одного из них, он заведующий кафедрой фондового рынка и инвестиций Государственного университета Высшей школы экономики Николай Берзон. Вот, эксперты не видят большой проблемы в том, что приток капитала в Россию за первый полугодие сократился на 30%. К тому же уходят из страны в основном горячие, спекулятивные деньги. Вот такое мнение есть. Есть обоснование. Оттока не будет, названо.
Это же несколько ярдов из
в российской газете.
Угу.
Я бы даже сказал, полтора десятка. Так.
Да, я не понимаю, о чем вы, но мы, наверное, правильно говорите.
Да, не
война глазами Центробанка. Это по вчерашним событиям. Центробанковские золотовалютные резервы упали на 16,7 миллиарда долларов. Видишь как, смотрите, действительно. Вот, это есть во времени, как, впрочем, и в других изданиях. Ну, вот время новостей, бизнес, финансы, рубрика, но
никто,
пожалуйста,
кстати,
здесь есть.
Это?
Чего объясняет Центробанк?
Почему так произошло, да?
Сейчас скажу, столь значительное падение резервов наблюдалось в августе 2 года назад, когда Россия досрочно погашала задолженность перед парижским клубом. По мнению экспертов, на поддержание стабильности на валютном рынке регулятор в прежние годы тратил максимум 2-5 миллиардов в неделю. Во время дефолта 10 лет назад государство просто не могло позволить себе
проводить
масштабные резервы. Впрочем, точными данными ничего не скажут. Вот.
Пишите нам смс, кто понимает.
Бизнес-финансы, да. Независимая газета «Прощай, иллюзия». События в Южной Осетии выявили кризис в военно-политических отношениях России и ближайших союзников. Имеется в виду организация ОДКБ, договор о коллективной безопасности. Они считаются ближайшими союзниками нашими. Крайне сдержанно все-таки они отнеслись к жестким действиям России по отражению грузинской агрессии в Южной Осетии. Это стало очевидно после состоявшегося вчера в Ереване очередного саммита министров обороны, участники которого воздержались от открытой поддержки военных действий Москвы против Грузии. Подробности в независимой газете «Прощай, иллюзия». Любопытная статья в РБК «Дейли», «Неудобная Осетия». Госдума готова принять любое решение по статусу непризнанной республики. И широко растиражированная новость о том, что вот сегодня Госдума признает независимость Южной Осетии и Абхазии, может оказаться пустышкой.
А там вот, обрати, пожалуйста, внимание, там написано, ты читал, Госдума готова принять любое решение. После слова «решение» точка стоит или нет? Нет?
Нет.
Хорошо.
По статусу нет. Как удалось выяснить РБК «Дели», в Нижней палате парламента готовятся две альтернативные повестки дня, назначенного на 25 августа внеочередного заседания. В одной из этих повесток упоминания о признании нет. Источник РБК «Дели» в Госдуме говорит, что вопрос решится в субботу на заседании у премьера, куда уже приглашен спикер Думы Борис Грызлов. Только после отмашки из правительства в парламенте решат, что делать с непризнанными республиками. Тот факт, что вопрос о признании значится в повестке, журналистам подтвердил первый зампред Госдумы в одной из «Единоросс» Олег Морозов. Но как только эту новость передали агентству, парламент замолчал. А комментарий Морозова, появившийся был на официальном сайте партии, был удален. Как пояснили РБК «Дели» источники в «Единой России», поведение первого зампреда не понравилось руководству партии на самом верху. После этого думцев как подменили. Глава комитета по делам СНГ Алексей Островский заявил РБК «Дели», что никакого решения еще нет. Мы соберемся в выходные или рано утром в понедельник, будем обсуждать. Однако решать будет Совет Думы. Какой вариант он вынесет, такую рекомендацию даст наш комитет. А зампред Госдумы Надежда Герасимова сообщила, что 25 августа готовится около 15 вопросов, среди которых нет документов о признании Южной Осетии и Абхазии. Возможно, будет принято жесткое заявление с осуждением Грузии. Возможно, депутатов шокировало вчерашнее заявление главы МИДа Сергея Лаврова, что признание Москвы независимости Абхазии и Южной Осетии зависит от дальнейших действий Саакашвили. Во фракции «Единой России» полагают, что Лавров надеется на добровольную отставку президента Грузии, а омбудсмен Владимир Лукин думает, что удержит Грузию от вступления в НАТО. Впрочем, торг идет не с Грузией, а с Соединенными Штатами, поэтому, пишет РБК «Дели», возможны любые варианты, вплоть до полной дипломатической капитуляции Российской Федерации, которая, кажется, уже началась. Вот, это газета РБК «Дели». Дальше «Комсомольская правда». Тоже, собственно, об этом же. Южную Осетию отбили, а что с ней дальше-то делать? Россия может прирасти новыми территориями и получить новые проблемы, а этого, собственно, никто и не хочет. Вот о проблемах газета «Комсомольская правда» и пишет. Дальше «Комсомольская правда», опять же, американские эксперты США могут растерять имидж и влияние. Это эксперты, анализ, сделанный на днях влиятельной исследовательской организации Центра Ричарда Никсона, расположенный в Вашингтоне. Подробности, опять же, есть в «Комсомольской правде». Ну и заканчивая тему, Верку Сердючку снова обвинили в скандальной неполиткорректности.
Что
вокруг очередной композиции Верки Сердючки разразился скандал. На сей раз, по информации ряда таблоидов, репертуаром Данилка оказалось недовольны украинские телевизионщики, а именно канал «Интер». Впрочем, слух о том, что незатейливая песня песенка «Дуреми» была вырезана из украинского эфира, менеджмент артиста отвергает, правда, от дальнейших комментариев что-то отказывается. Вот песня «Дуреми» относится к самой неглубокой части и без того поверхностного творчества. Сердючки пишет «Новое известие». Он начинает словами «Ку-ку, мы едем в Баку, си-си-миси-писи, поедем в Тбилиси, будем танцевать, будем зажигать, далее следует пассажи, бджи-бджить, фу-тьфу, а также тише-тише, трали-вали, налей мне, мальчик, в одноразовый стаканчик».
Ну, по-моему, в духе абсолютно развития творчества Верки Сердючки.
О чем речь?
Вот.
Вот.
Что там еще было, можно припомнить из последнего? Вот это, где...
Не очень знаком с творчеством. Ну, так зажигательно, конечно, как, прям как кустурица, но как похожи у них мотивы. Да.
Вот где там «Раша Гудбай», там тоже какие-то мощные слова очень были, собственно.
Дело не в словах, дело
в... Никому не переплюнуть «Джагу-Джагу».
Да нет, по-моему, там уже было вообще за грани абсолютно возможно.
Дело не в словах, дело вот просто в спектакле в этом, который...
А вам прекрасно.
Что да, не понравилось? То, что она едет в Тбилиси?
Не знаю, что не понравилось, но вот что-то не понравилось. Может, «Ку-ку, мы едем в Баку», уж я знаю. Ну, кому-то что-то не понравилось. Это... Новое известие. Теперь газета «Ведомость» — это тема тоже, которая есть во всех изданиях. Идет красным, так сказать, нитью проходит. Речь о том, что конвоиры не подпустили журналистов к Ходорковскому, который, так сказать, сейчас как раз проходит рассмотрение его условно-досрочного освобождения. Журналистов «Ведомостей», но он письменно ответил на вопросы журналистов «Ведомостей». Вот эти ответы, вопросы и ответы сегодня газета, собственно, опубликовала. Сейчас он жалеет, что остался в России, невзирая на риск ареста, но говорит, что по-другому поступить не мог, например. Вот есть, так сказать, его точка зрения, Михаила Ходорковского, по сегодняшним событиям, имеется в виду экономические события. Как вы оцениваете мировой финансовый кризис и его последствия? Он остается очень положительным. Он кризис, очень управляемый, своевременный и ведущий в правильном направлении мировую экономику. Ну и вот... Оценивая события пятилетней давности, понимая, что вам грозит новый срок, вы считаете, что поступили правильно, не уехав из страны накануне своего ареста. И жалею, и не мог поступить иначе, увы, но я, как и любой обычный человек, неоднамерен. Мне очень жалко, что эти годы я оторван от семьи, детей, которым я действительно много задолжал, но и бросить арестованного друга не смог. Может быть, он меня за это и ругает, не знаю. Вот так заканчиваются, собственно, ответы на... вопросы. Для меня нефтяная тема уже в прошлом, так озаглавлены это, эти ответы на вопросы. Известия. Продолжим тему дефолта. Почему России не страшны дефолт и кризис? Есть такой экономический клуб «Известий». Так вот, участники этого клуба собрались ровно через 10 лет после печальных событий 98-го года, чтобы найти ответы на вопросы, будет ли новый дефолт, что лучше покупать, доллар или евро, закончился ли мировой финансовый кризис, чем он угрожает России и так далее. Взгляды на ситуацию в США у всех разные. Вот по поводу российских проблем, эксперты едины. Нам надо затягивать пояса и срочно поднимать производство. Это газета, которая называется «Известия». Дальше газета «Коммерсант». Банкам подчистят лицензии. 400 кредитных организаций могут не добрать капитала. Треть российских банков может лишиться лицензии. Этого добивается Банк России, который он готовит поправки к закону о банках и банковской деятельности, о повышении требований к капиталу кредитных организаций. Всего лишь одна поправка позволит Банку России очистить рынок от недобросовестных игроков, отозвать лицензии, которых Центральный банк пока не может.
Лев, а тут на первом полосе очень красивая архитектурная модель. Это они что строить так хотят?
Главный стадион Петербурга.
Красиво.
Ну, красиво. У нас свой апельсин построят скоро на месте ЦДХ.
Я как раз думала, что это полуапельсин.
Нет, это главное, это летающая тарелка, так называемая.
Это первая полоса «Коммерсанта».
Это первая полоса «Коммерсанта».
Новый стадион для Петербурга.
Да. Здесь же во всех газетах, в том числе в «Коммерсанте», Air Union, вот этот, который провалился в воздушную яму, и Альянс может прекратить свое существование, и, скорее всего, собственно, так и будет. Источники в Минтрансе уверены, что лучшим решением для Air Union, из-за которого куча совершенно людей никак не может вылететь, вылетело, но еще не может до конца. Сейчас будет добровольное заявление о собственном банкротстве и введении внешнего управления.
Они что-нибудь пишут про людей, которые купили билеты, допустим, на конец августа на Домодедово? Авиалинии или на Crossair.
И что?
И что с ними будет?
А что с ним будет? Не знаю, что с ним будет. На вот то, что запретили продавать билеты на, там, скажем, на зиму, да, да, там есть, понятно. Конечно, да. Ну и еще одна тема, которая тоже есть, собственно говоря, Россия дверью не хлопнула, но сотрудничество с НАТО заморозило. Как все знают, и сегодня в газете «Время новостей» Есть небольшое интервью Дмитрия Рогозина, он постпред России при НАТО, он прибывает сегодня из Брюсселя в Москву для консультаций. Вот он рассказал в спецкоре времени новостей о новой ситуации в отношениях между Россией и Североатлантическим альянсом, а заглавлено все это маленькое совершенно интервью, цитаты из Дмитрия Рогозина. Мы готовы вытереть эти крокодиловые слезы платочком нашей дипломатии.
Ну, а в российской газете есть интервью Лаврова, который тоже рассказывается, да, о дальнейшем сотрудничестве России с НАТО и говорит о том, что дверь в НАТО пока не закрыта.
Нет.
Хлопать ей мы не будем.
Ну, так и тут написано, Россия дверь не хлопнула.
Спасибо большое, Льву Гулько. И ожидаем Александра Пикуленко. Будет он отвечать уже на ваши вопросы, а не рассказывать про угар под Сусанина, к которому его привели GPS и машины Volvo. Вот. Со Львом Гульком вы уже встретитесь в дневной информационной программе «Эх», где выходит наша рубрика «Статья дня».
Разворот.
Напоминаю, что вопросы Сан Санычу вы можете задавать по +7 985 970 45 45. Телефон прямого эфира 363-3659. Зачем я это сказал? Ну ладно, включим телефон. Хорошо.
Может быть. Угу. Вопросов-то много. Для женщины 50 лет. Mazda 3, Tiida, Opel, Auris. Стоимость владения, надежность. Спасибо, Виталий, Екатеринбург. И дополнительный вопрос от меня. Часто нам задают вопрос, что мне купить, мне столько-то лет. Есть ли возраст какие-то ограничения на машины, и с чем
есть,
они связаны?
Есть. Я могу сказать, что ведь сейчас, вот, скажем, ну, допустим, возрастные ограничения для человека, у которого болит позвоночник. Угу. Не все машины подходят. У кого-то болят ноги, тоже не все машины подходят. Кто-то человек тучный. Ему нужен автомобиль с определенным размером, чтобы удобно было садиться. И вот мы, когда машину оцениваем, я всегда стараюсь оценить удобство входа, выхода, удобство. Причем, ну, скажем, современный человек так до 60-ти, он еще в состоянии частенько согнуться, как удобно. Хотя есть автомобили, которые, ты знаешь, прежде чем сесть, надо посоветоваться с ортопедом, как ты будешь оттуда вылезать. И вот часто, когда мне в таких вот в приватных разговорах говорят, а вот у меня там спина болит, я спрашиваю, а ты на каком автомобиле передвигаешься? Mm-hmm. И просто приведу пример, что вот человек ездил на замечательном автомобиле Saab, не дешевый, да, угу, с хорошей эргономикой, жаловался на спину, пересел на большой внедорожник, ну, все пропало.
Это важно. На самом деле, пока жена моя ездила на Матизе, она не замечала, что ей неудобно. Ну, то есть, как угу, ездит и ездит.
Она,
да,
Опель
или нет? Она вообще просто говорит, там, кресло, в котором ты себя не ощущаешь. Ну, ощущаешь так, что тебе,
ну,
полностью,
да,
комфортно.
Ну, возвращаясь к вопросу, для женщины 50 лет, Mazda 3, Tiida, Opel, Auris, стоимость владения и надежность.
Надежность и будет у Toyota, стоимость владения у Nissan.
А еще есть вопрос про Mazda 6. Наш слушатель говорит, что вы часто рассказываете о трешке, но вот о шестерке.
О шестерке что я?
Стороной.
Полностью то, что сказано о Mazda 3. То есть это стиль, это надежность, это качественно выделанный автомобиль. У шестерки это все-таки поднято еще на класс выше. Почему я меньше говорю о шестерке? Вы знаете, у нас ведь автомобили, седаны среднего класса не пользуются популярностью. И интерес к ним постоянно падает. Они в Европе-то не пользуются популярностью особой. И поэтому все-таки это машина, к которой надо прийти. И в городе она не совсем удобна, она великовата. Mm-hmm. А так как сейчас
и
у нас
еще...
Семь, ну, насчет угоняемости, наверное...
Ну, Mazda все-таки угоняемая.
Ну, не в первых рядах,
ну,
поверь мне. В первых рядах у нас Toyota, как ни странно. Mm-hmm. Вот за последнее время Toyota вырвалась. Вот. Поэтому я про шестерку рассказываю, но рассказываю меньше. И считаю, что вот оптимальный вариант Mazda 6 это средняя комплектация и 2 литра двигателя. Ну, очень мне нравится это сочетание. Причем здесь получилось, вот если я, когда Ford Focus, я предпочитаю, допустим, 2 литра автомат. Почему? Потому что в этом классе автомобиль очень гармоничный. А на Mazda 2 литра, это, в общем-то, хороший мотор, потому что если 1.8, тогда только механика. Mm-hmm. С автоматом становится совсем ленивый. А просто когда у тебя респектабельный автомобиль, ну, тебя будет раздражать это визжание двигателя маломощного. Ты все-таки хочешь уже передвигаться респектабельно, потому что тебя окружают некие такие вот. Поэтому
мы тут упомянули о фокусе. Вот спрашивает нас Леонид. Он говорит, что его фокусу 5 лет, и он хочет его поменять. У друга поездил на Kia Spectre, машинка очень понравилась. А ваше мнение о ней какое?
Вы знаете, я считаю, что Spectre машина все-таки устаревшая. И сравнивать ее с Ford Focus, наверное, не совсем уместно.
Просто устал человек, наверное, от своей машины.
Наверное. Просто Spectre чем хороша? Это автомобиль простой, неплохо сделанный. И самое главное, что вместительный багажник, большой салон. Такой универсальный автомобиль, mm-hmm. но, конечно, не могу его поставить рядом с Фокусом ни по материалам, ни по двигателю, ну, ни почему. Да. Все-таки Фокус, конечно. И машина если была... менять Фокус, то надо менять на автомобиле все-таки близкие ему по духу и современные. Уж если вы так вот Kia, ну тогда посмотрите на Kia Ceed.
Угу. Вот смотрите, опять спрашивают про Mazda 6, но теперь Дмитрий пишет, что вся их семья думает и решает, Camry или Mazda 6.
Вы знаете, несомненно, Camry все-таки машина... Опять же, вот здесь мы приходим к тому, что Camry по своей идеологии машина классом выше. Угу. Поэтому здесь будут материалы получше, здесь будут типа размеры деталей побольше, здесь будет тойотовское качество. Вот. Но Camry не веселый автомобиль. Camry все-таки автомобиль уже для респектабельного движения.
Если, ну, кажется, вот в 50 лет Mazda можно садиться на...
Ну, наверное, да. Ну, можно садиться и в 30. Ты знаешь, есть же совсем юные старички. Он и в 20 уже такой солидный. Поэтому здесь даже не в силу возраста, а в силу какой-то...
Некоторые в 70, да, Camry.
Да, внутреннего состояния. Ты знаешь, я тебе могу сказать, что я видел людей в 60, которые рассекают на Тойоте, то есть это на Subaru STI, и на которого на Toyota Camry не посадишь никогда, потому что ему нужно хотя бы раз в день на поворот проехать боком.
Ну, и футболки с черепом, и джинсы да. с заклепками. Какой авто удобен для молодой мамы с ребенком полутора лет?
Автомобиль класса Б. Ну, Б плюс, вот такие
тут
машины.
Тут важно ваш багажник, потому что еще коляска актуальна.
Да, это хэтчбэк, чтобы можно было разложить. Это обязательно с креплением Isofix.
Да.
Вот. И самое главное, чтобы при вот в таком большом внутреннем объеме он бы еще был поменьше внешне. Потому что, ну, тяжело в городе просто. Маме нужно подъехать к больнице, куда приезжают там 50 таких же мам с ребенком. И, кстати, вот один из вариантов, например, ну, Honda Jazz, вот первое, что приходит в голову, да, стильно, дорого, но уместно и удобно.
Honda Jazz — это дорого?
Это дорого.
Сколько она стоит?
Ну, в своем классе, пожалуй, самая, да, одна из самых дорогих машин. Mm-hmm. Дороже только Mercedes. Да нет, она за 500 переваливает. Mm-hmm. Mm-hmm.
Сан Саныч, что вы можете сказать про Самант? Хочу купить максимальной комплектации за 400, и вот не знаю, стоит ли. Что
вот
посоветуете?
Я вам могу сказать так, что я очень... Мне эта машина, да, понравилась. Почему? Потому что в бюджетных иномарках это очень неплохой вариант. В основе своей замечательная платформа Peugeot 405. Которую, правда, скажем так, иранское передовое мусульманское предприятие немножко подпортило.
Иран Фудра?
Да.
То потом... есть это почти представительская машина, что ли?
Нет, зачем? Peugeot 405 — это все-таки небольшой автомобиль, это класс Б, давний. Сейчас это, пожалуй, вот Иран Саманта на уровне вот наших там современных десяток, он уже...
А, понятно.
В гольф-класс опустился, но машина неплохо сделана, машина неплохо оборудована. Причем стоимость ее ниже 500 тысяч, это тоже привлекает. С сервисом не совсем хорошо, просто если вы собираетесь покупать Самант, посмотрите, где вы его будете обслуживать. А в целом, как показала практика, неплохой бюджетный вариант.
А их Peugeot берут на обслуживание, нет?
Нет, конечно, не берет. Хотя вот один из моих знакомых, купивший такую машину, перед этим он несколько лет работал на Peugeot 405, он сказал, что запчасти подходят, увидел знакомые. Вот. Но нет, обслуживают все-таки сами. У меня нет раздражения против этого автомобиля, наоборот, в нем есть такие какие-то смешные вещи, там голубенькие приборчики, речевой синтезатор на русском языке, такая мусульманская женщина вежливо предупреждает: вы забыли выключить фары.
Хорошо, не на фарсе.
Вот, и
В общем-то, очень неплохой салон.
Вот такой любопытный, но немного странный вопрос. При всех равных условиях авто какой марки самый экономичный, спрашивает Александр Ростова-на-Дону.
А, вы знаете, вот самый экономичный автомобиль, на котором мне удалось поездить, это был Lupo, Volkswagen Lupo 3L. Оставил он у меня довольно-таки мрачные впечатления, потому что это было скучно. Это было экономно, но это было скучно. Это были узенькие колесики, подпрыгивающие на каждой кочке, потому что они были бы накачаны высоким давлением. Это автомобиль, на котором был минимум шумоизоляции. Это автомобиль с ленивым двигателем.
О кондиционере я не спрашиваю.
Нет, кондиционера, конечно, на нем не было. Да, мне удалось там достичь расхода 2,8. Ого. Но, скажем, выйдя на автобан, я вынужден был как-то метаться между низколетящими немцами слева и быстро ездящими грузовиками справа, потому что я мешал и тем, и другим на таких скоростях. Нет, неудобно. Меня больше привлекают, вот скажем, если мы возьмем современный автомобиль BMW, который оснащен специальной программой экономного расхода, понимаете, там, где, например, отключаются навесные агрегаты, там, где стоит система
старт-стоп. Зачем тем людям, которые покупают
там, где
BMW, экономный расход топлива? Это вот как сочетается между собой?
Тонь, я не говорю здесь. Я тоже считаю, что это вообще-то никому не нужно.
Это нонсенс.
Но вот, а те люди, которые за гигантские деньги покупают гибридный автомобиль, такой Lexus, да?
Ну, что да, они... да, да, да.
Нет, это здесь вопрос уже отношения, взаимоотношений с этим миром. Вот ему он гордый, что он вот экология, и что у него есть такие системы. Понятно, что, представьте, BMW 7 серии, которая сэкономила пол-литра бензина при расходе там в 20. Но эти системы есть, и после того, как их опробуют на машинах, когда за них заплатят люди богатые,
понятно,
они невольно будут массовыми и перейдут к людям небогатым.
Есть в этом смысл. Что лучше брать, джип Чироки или Гранд Чироки?
Вот, знаете, я хотел бы сказать, что Гранд Чироки, но пока на последних машинах не ездил, не знаю. Вот даже не знаю, что сказать. Вообще-то я за Гранд Чироки, мне нравится эта машина.
Спасибо, Сан Саныч, не уходи, потому что еще на один вопрос мы тебя задержим.
Развернитесь, пожалуйста.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Так, как...
Ну, давай так.
Как вы смотрите на такие понты, что Toyota RAV4 дамская машина, спрашивает Стас из Вологды?
Ну, дело в том, что действительно, ведь вы знаете, складывается ситуация у нас на рынке, что иногда машина становится чисто женской, да? Ничего страшного в этом не вижу. Просто сейчас могу вам сказать, что японцы долгое время доминирующие в этом классе, с Toyota, да, все-таки теперь за них взялись... Большая немецкая тройка. Вот Volkswagen Tiguan на сегодняшний день как раз достойно. Если вы не хотите выглядеть как девчонка в Toyota RAV4, купите Volkswagen Tiguan. Будете выглядеть как серьезный
мальчишка.
Да.
Навара.
Спасибо большое, Сан Саныч. И в субботу парковка-то будет?
Да, в субботу парковка. Мы будем, кстати, в субботу представлять новый московский автосалон. И, ну, то есть наш большой московский автосалон. И будем даже разыгрывать билеты семей.
Ого.
Вот, семейные билеты на двоих на посещение автосалона с посещением вечера.
Все, в субботу не пропустите.
3-4.
Дурачок и пионерка.
Дурачок и пионерка.
Дурачок и пионерка. Дурачок и пионерка.
Они совсем не умеют петь, зато они умеют слушать. Тони Самсонова и Александр Плющев слушают вас в утреннем развороте на «Эхе Москвы» с 9 до 11.
Московское время 10 часов 8 минут. Что у нас будет в предстоящем часе с Александром Плющевым? Ой, как-то я сам с собой. С Антониной Самсоновой. Что у нас будет с ними?
У нас с Ириной Воробьевой.
А, Ирина Воробьева подсоединится к нам из Читы. И также мы будем говорить о том... Ой, прекрасная тема. Надо ли дать охранную грамоту бизнесменам?
Чубайс подкинул идею.
Некоторые думают, да не только он, на самом деле, там... Особенно активисты думают, что бизнес у нас лучше других, и вот предлагают объявить мораторий на их арест до суда.
Может быть, это не так.
Посмотрим, да. Поговорим с вами об этом сразу после того, как Ирина Воробьева нам расскажет последние новости из Читы. После 10 часов 35 минут будем говорить о сегодняшнем празднике. О дне государственного флага.
Улыбаемся и машем.
Да, насчет флажков в вашем доме, если они есть. 363-3659 наш телефон. Ну, пока он занят Ириной Воробьевой, можно особенно и не звонить. Ира, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Александр. Доброе утро, Соня. У вас утро, я все понимаю.
Да. Как у вас там, что происходит, какие сведения из совещательной комнаты, не открывалась ли дверь туда, куда ушли судьи?
Знаете, Александр, у нас очень тихо идет дождь, и все журналисты разошлись, поскольку очень большой перерыв был. Вот судья объявил, по-моему, часов на 5 его. И поэтому мы, в общем, из зала сюда ушли, поскольку делать там нам совершенно нечего, и нас сюда более того не пускают. Вот, поэтому мы пойдем ближе к 5 часам, будем там ждать, пока нас пустят, и уже тогда узнаем решение суда.
Что происходило перед тем, как судьи удалились на совещание? Насколько я понимаю, самым таким красочным моментом и самым эффектным это была демонстрация пленки, видеозаписи, которая, по идее, должна была доказывать нарушение Ходорковским режима.
Но лиц там не видно было.
Ну, на самом деле нет. Вы оба, наверное, не правы, поскольку самым красочным было даже не демонстрация видеопленки, а скорее выступление стороны обвинения, поскольку некоторые люди выступали настолько ярко, что зал смеялся и тихо хихикал. Вот. А демонстрация видеопленки действительно была, ее обещали еще вчера, на самом деле. И там показывались два файла, значит, в одной картинке там какие-то люди идут спиной к камере, и совершенно непонятно, кто есть где, и там видно, что просто один человек идет, не заложив руки за спину. А на второй пленке видно, что по коридору, по тюремному идут тоже какие-то люди, и уже в конце становится видно, что человек, который идет на камеру, это Михаил Борисович Ходорковский, ну, по крайней мере, на него похож. И он действительно не закладывает руки за спину. Но там проблема в том, что его обвиняют не в том, что он не заложил руки за спину, а в том, что он не выполнил требования сотрудника СИЗО. И там на этой пленке нет записи, нет звука. И поэтому определить, действительно ли обращались с требованием там или нет, невозможно. Также есть там время, и вот тоже удивительно, там вот на первой записи указано, что это первый этаж, а на второй записи указано, что это третий этаж. Разница между ними ровно в 1 минуту. Я не уверена, что как бы они не смогли бы пройти за это время такое расстояние, но вот факт остается фактом. Значит, действительно демонстрировали видеопленку и хотели, сторона обвинения хотела вызвать 4 свидетелей дополнительно. Это 4 заключенных, которые доставили в зал суда, один из которых по фамилии Кучма, это тот самый человек, который в свое время напал на Ходорковского, если вы помните, и нанес ему ножевое ранение. Хотели его вызвать свидетелем, плюс еще 3 человек, но доводы защиты и самого Ходорковского, в общем, убедили судью, что в данном случае это совершенно не нужно и к условно-досрочному освобождению совершенно никакого отношения не имеет. Выступали, значит, представители СИЗО, представители колонии Краснокаменцев, которые он какое-то время провел Ходорковский. Все они давали характеристики Михаилу Борисовичу. И там, в общем, все то же самое, что вчера говорили адвокаты. То есть в первой части говорится, что Ходорковский очень спокойный, адекватный, значит, интеллектуальный, умный. И все строит свои отношения с сокамерниками на доверии, значит, общается адекватно с начальством СИЗО и колонии. Но при этом он не встал на путь исправления и не признает своей вины. И, в общем, поэтому вывод там следующий, что он, по мнению начальника СИЗО, начальник колонии, должен отбыть весь срок до самого конца.
Говорят, что журналистов не подпустили к Ходорковскому, чтобы взять у него интервью непосредственно, но при этом ему в письменной форме некоторые газеты передали вопросы. Как это происходило, насколько это было легально или это было тайно сделано?
Если вы говорите о газете «Ведомости», очевидно, да, то я так понимаю, что это было сделано еще до того, как состоялось это заседание. А вчера действительно Михаил Борисович сидел как бы в клетке, как обычно в зале суда, да, и в принципе можно было с ним поговорить. поговорить. И после заседания, когда судья объявил уже перерыв до сегодняшнего дня, он разрешил нам 3 минуты пообщаться с ним. Однако там есть судебные приставы в погонах, которые сказали нет, надели на него наручники, не дали ему ничего рассказать и увели его буквально у нас из-под носа. Мы не успели ничего сделать. Вот. Сегодня уже не допустили фото и видеокамеры туда, и судья уже запретил видеосъемку. То есть вчера это все было
погоно. Приставы просто хотели взять эксклюзивное интервью, я так понимаю.
Ира, свидетельствует ли это о том, что процесс становится более закрытым?
Знаете, ну, на самом деле, пускают все равно всех, и заседание открытое. Я так поняла, что судья был против того, чтобы снимали вот эту резолютивную часть, которую он будет сегодня оглашать. Я так понимаю, что они не хотят, почему-то не хотят, чтобы вот это все было в записи видео. Хотя судья просто сказал, что их это мало отвлекает все. И фото, и видеосъемка. Не знаю, как будет сейчас. В общем, наверняка камеры постараются прорваться, но, по крайней мере, ходатайство, которое адвокаты подали, чтобы была видеосъемка, судья отклонил. Вот это действительно так. И, ну, вполне возможно, что они просто вчера разрешили, поскольку вчера было только начало, а сегодня уже вот уже все, уже не хотят.
Ир, а ожидается, что сегодня будет вынесено решение?
Да, сегодня будет решение, уже все, судья объявил, уже все абсолютно материалы дела были рассмотрены. Все стороны уже все рассказали, что хотели и даже что не хотели. Все свидетели были опрошены, выступала мама Ходорковского, уже все выступили со всех сторон. Судья сказал, что уходит на принятие решения, и в 5 часов по чекинскому времени, соответственно, в 11 часов по Москве, он объявит решение. И еще я хотела, меня вчера спрашивали про местные СМИ, которые здесь есть. Вот мне, например, удалось пообщаться с людьми, которые посмотрели вчера местное телевидение. Они сказали, что действительно было показано, значит, зал суда, был показан сам Ходорковский, который постоянно улыбался, и говорили там о том, что вот, мол, очень много иностранных СМИ приехало, очень много американских СМИ приехало. То есть о том, что приехало много российских СМИ, я тут, конечно, там упомянуто не было. Вот примерно такая картинка здесь была показана в Чите.
Спасибо большое, Ира. Мы ждем твоего прямого включения уже после 11 часов. Наверняка оно последует, и узнаем от тебя последние новости. Ирина Воробьева, наш корреспондент, находящийся в Чите. Тема, которая, как мне кажется, связана с этим делом непосредственно. Чубайс тут днями подписал обращение к Медведеву, в котором говорится о необходимости моратория на арест бизнесменов до суда.
В тексте Чубайса он звучит так. Арест для любого человека является страшной угрозой. Потеря собственности – ничто по сравнению с арестом. Пользуясь этим человеческим страхом, недобросовестные правоохранители работают на свой интерес. Бизнес чаще всего сталкивается с угрозой ареста в тот момент, когда отказывается от коррупционных схем. Мораторий на аресты бизнеса – это эффективная мера по борьбе с коррупцией. Если коррумпированные следователи будут знать, что суд при рассмотрении вопроса о мере пресечения внесет постановление об аресте, лишь в крайнем случае давление на бизнес значительно уменьшится. Для малого и среднего бизнеса возможность доказывать свою правоту, не находясь в тюрьме, мощная поддержка со стороны государства.
Ну, на самом деле, это часть заявления. И заявление это не Чубайс, я обращу ваше внимание, а организация защиты предприятий «Бизнес-солидарность». Чубайс просто его подписал, это обращение. Он, ну,
в лице прочих.
Такая, в числе прочих, да. Он такая просто самая мощная величина. Затмил собой все, как, знаете, тут недавно солнце затмевалось. Ну, вот примерно так.
Еще это заявление подписала председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева и научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Видные юристы, ученые, предприниматели малого и среднего бизнеса из разных регионов России, так пишет Ньюс.ру.ком. Ну а «Бизнес и солидарность» оценила эту акцию таким образом. Она сказала, что это знак для всех предпринимателей, это знак наступающих перемен, возможность нового курса государства в поддержку предпринимательства. Это отмечается на сайте Организации защиты предприятий «Бизнес-солидарность».
Чтобы не было разночтений, речь идет о необходимости моратория на аресты предпринимателей до суда. Вот главная деталь. По тем статьям обвинений, где предусмотрены иные меры пресечения.
Переводя на более простой язык, это говорит о том, что в тех случаях, когда не обязательно по закону арестовывать человека до рассмотрения его дела в суде, лучше его не арестовывать. Таким образом, давление следователей снизится, потому что как бы этому человеку будет проще разговаривать со следствием и проще искать защиту себе, находясь на свободе, а не в тюрьме. Таким образом, сужается коррупционная сумма.
Совершенно с тобой согласен. Непонятно мне только одно. Чем бизнесмены, собственно, лучше других людей? Вот если есть у тебя на этот ответ вопрос, мы можем продолжить с нашими радиослушателями. Чем они, собственно, отличаются? Может быть, из другого теста они сделаны, для страны они сделали больше? Или...
Твой вопрос абсолютно неконструктивен. Вот почему. Потому что сейчас давай разбивать проблему по частям. Все люди хорошие, да? Никто никого не лучше. Но давай отдельно сейчас займемся проблемой малого, среднего, крупного бизнеса. Возьмем эту тему. И вот в этом конкретном поле было бы лучше, если бы.
Работники СМИ, они ничем не лучше.
Это
других.
Не значит,
их проблемами
займемся. То, что Чубайс или там бизнес и солидарность начинают поддерживать игроков бизнеса, не значит, что они бы отказались поддержать кого-то еще. Просто организация, защищающая права одних людей, выступает за их права. Если выйдут, допустим, другие люди, говорят, мы за тех, кто там осужден за педофилию.
Это резонно. Да? Это резонно. Хорошо. 363-3659, наш телефон. Как вы относитесь к предложенному вот этой организацией защиты предприятий «Бизнес-солидарность» и поддержанному Чубайсом обращению к Дмитрию Медведеву о необходимости моратория на арест бизнесменов до суда? Там еще в документе есть хорошее словосочетание «охранная грамота». Подумайте минуту об этом, подумайте о том, что сказал Тоня, о том, какие вопросы задавал я. Через минуту мы продолжим.
Разворачивайтесь в марше!
Как известно, чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. А вот бестолковый отдых утомляет хуже работы. Как быть? Более 370 тысяч туристов ежегодно доверяют организацию своих путешествий турфирме «Нева». 37 стран мира, более 200 тысяч туров. Торопитесь видеть мир с турфирмой «Нева». Гарантия качества туристических услуг от ведущего российского туроператора. Турфирма «Нева». Возможно все. Стоит только захотеть. 7-999-444. Наш сайт nevatravel.com.
Добрый день. Григорьев Александр, генеральный директор ОСАО «Инвострах». С огромным удовольствием поздравляю коллектив любимой мной радиостанции «Эхо Москвы» с очередным днем рождения. Для меня это как «Война и мир» Толстого. Я туда обращаюсь, когда мне хочется посидеть и что-то для души получить. И очень много разных событий, людей. Всегда слушаешь с огромным интересом, не говоря уже о высочайшем уровне профессионализма.
До свидания, дружок. Позвони мне. 959-0551.
Вот новый разворот.
Горько смотреть на разгром магазина «Арбат Престиж», пишет нам на СМС Нина. Нина абсолютно с вами согласна и думаю, что если бы Некрасова не посадили, все могло бы быть иначе.
Могло бы быть. 363-3659, алло. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Игорь.
Игорь, как вы относитесь к предложению Чубайса, подписанному им предложению о том, чтобы ввести мораторий на аресты предпринимателей до суда по тем статьям обвинений, где есть иные меры пресечения?
Я так понимаю, это идет еще и в русле объявленной президентом Медведевым программы
малого бизнеса.
Курса на то, чтобы перестать кошмарить бизнес. Вот, может быть, это об этом, нет?
В целом я к этому предложению, как любой человек, отношусь, ну как большинство людей отношусь положительно.
Это кто знает про большинство, знаете что? Большинство вашего круга общения, возможно.
Давайте, я соглашусь с вашей формулировкой, но я бы все-таки внес одну коррективу. Я считаю, что, ну поскольку это закон не разделяет, неправильно отделять людей на бизнесменов, докторов, колхозников и так далее. Значит, возможно применить другую формулировку. Значит, людей можно арестовывать до рассмотрения дела по существу. Ну, собственно, так в Уголовном процессуальном кодексе и сказано, только в исключительных случаях можно внести поправку, что только за насильственные преступления, преступления, связанные с распространением наркотиков, там, террористические преступления.
Будет исключение, которое дискредитирует само правило. Почему суть-то...
Будет исключение, которое дискредитирует, в принципе, закон, потому что закон должен быть равным для всех. Я понимаю, что это высокая, красивая фраза, она может в жизни соблюдаться, не соблюдаться, значит,
Ну, смотрите, как,
у нас
какое
есть
дело.
Две ловушки.
У бизнесмен... Не, ну понятно, о чем речь, господи, понятно, о чем речь. Кошмарит бизнес, это и президент сказал. Все это знают, да? И никто от этого не отказывает. Значит, вымогают с бизнесменов деньги. Всем понятно. Что говорит Чубайс? Больше денег вымогнуть не с кого, только с бизнесменов. Давайте мы по этому поводу их отделим от основной части населения.
Давайте это... мы их отделим, если мы говорим о том, что это коррупционные следователи... Давайте мы дадим ему возможность вымогать деньги с кого-то другого. Я сам бизнесмен уже достаточно давно. Коррупционные схемы в этой стране существуют. Но это факт. Но отделив таким образом бизнесменов, ну, я думаю, поскольку наш президент является юристом, он на такой шаг вряд ли когда-то пойдет, потому что, ну, это просто, незаконно. Второе, ну, достаточно большое количество населения и так не очень хорошо относится к представителям бизнеса. Я думаю, такой шаг отношений не улучшит. Но потом это будет просто несправедливо.
Да, постойте.
Я с вами не соглашусь.
Ну, и не надо, не соглашайся. Постойте. Но речь же, все понимают, все взрослые люди, да, даже дураки такие, как я, все понимают, что речь идет не об изменении закона, вот в закон ввести. И я думаю, что Чубайс тоже взрослый человек. У нас все же, у нас никто не живет по законам, правда? Все живут по понятиям. И он по понятиям обращается к начальнику и говорит: начальник, давай введем вот такое понятие. Ты же сам сказал, не надо кошмарить бизнес. Это тоже из лексикона понятий, правда? Он сказал: начальник, давай действительно не кошмарить. Вот таким вот образом. Пусть их не арестовывают до суда. Вот.
Тим, это в русле закона. Я хочу напомнить, что это в русле закона.
Нет, абсолютно ничего незаконного, кстати, в этом нет. Да? Ну, просто он сказал, да, вы имейте в виду, и пусть там твои присные тоже имеют в виду. Вот о чем речь.
Давайте я попробую адресоваться немножко из другой оперы, когда судили поэта Бродского. Вы помните, как государственный обвинитель просил его, чтобы он доказал, что он поэт? Где вас учили на поэта? Здесь следователь и прокурор будет спрашивать: а докажите, что вы вообще бизнесмен. Где вас учили на бизнесмена? Вот меня нигде не учили, например. Меня учили на врача когда-то.
Ну, подождите, у вас есть свой бизнес, вы записаны его...
Я тебе бизнес создам за 5 минут и $450. Вот вся страна будет бизнесменами.
Совершенно справедливо. Завтра, значит, наркоторговец сможет стать бизнесменом, насильник сможет стать бизнесменом.
Игорь, у нас все-таки очень крупные процессы идут, да? Если это учитывать, допустим, вот прецеденты последние, процесс Арбат престижем, он у всех на виду, кому нужно доказывать, что Некрасов был бизнесменом. Речь идет о таких громких ситуациях, о громких коррупционных суммах.
Никому не надо доказывать, что Некрасов был бизнесменом, да? Значит, я, поскольку, так сказать, не видел материала этого дела, я не готов его комментировать. Поэтому я еще раз говорю, что я предлагаю более четко прописать в законе то положение, что арест является крайней мерой.
Ну, понятно. Спасибо. Но это бессмысленно.
Значит, почему тут выделяются бизнесмены, и почему этот закон нужно в этом законе выделить, и в этом моратории выделить отдельно бизнесменов? Потому что ни для кого не секрет, что действительно следственные органы... Потому что эта схема работает в основном с бизнесом. Потому что с обычными людьми, с обывателями, у которых нет собственного бизнеса, эта схема работает хуже. А у тех, у кого есть собственный бизнес, и кого-то посадил за решетку, и уже потом требует, чтобы он оттуда оправдывался и доказывал, что его бизнес был легален, с этого человека можно взять гораздо больше денег. Поэтому эта схема в основном отработана с бизнесом. И коррупционные суммы с бизнесом
помнишь
куда
историю,
больше.
Помнишь историю с якобы бизнесом Бастрыкина в Чехии? Вот Бастрыкин, он что, бизнесмен? Нет. Все это знают, все прекрасно понимают, что это липа.
Нет.
Вот такую липу за малую мзду.
Плохой аргумент, потому что если сажают условного Бастрыкина, да, то следователи не применяют к нему эту схему. Они прекрасно знают, что у Бастрыкина нет бизнеса.
Да ну
перестань. Они прекрасно знают,
поэтому с него нечего вымогать. Только что тебе сказали про наркоторговлю. Только что. Это ты, получается вот своим этим... таким, знаешь, теоретическим напором ты легализуешь сейчас наркобизнес, например.
Нет, следователи знают, что с бизнесменом можно вымогать больше, его эффективнее и лучше, да, посадить в тюрьму.
Смотря какой наркоторговец и какой бизнесмен. Все зависит от масштабов, понимаешь? Вот и все. Продолжим ваши звонки.
По-моему, вам просто завидно.
363-3659, даже и так, а почему и нет? Алло. Алло.
Алло, здрасте.
Да, здрасте.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Я считаю, должны всех судить одинаково.
Вот даже про судить-то и речи нет, честно говоря. Там содержать до суда, вот о чем речь. всем относиться одинаково, вы имеете в виду, да?
В равных степенях.
Я согласен, на самом деле, вот, условно говоря, в армии, да, например, как у нас считается, что солдат должен нести тяготы и лишения, что там, службы в армии. Ну, так и мы все должны одинаково нести тяготы и лишения жизни на нашей родине, правда?
Чубайс создает он закон или кто создает?
Чубайс подписывает прошение.
Я повторю, речь не о законах. Да что вы как дети, никаких законов нет. Вот здесь вообще в этой истории все вне поля закона. Вот, все по понятиям. Дима, не дави наших. Ты сказал не кошмарить бизнес. Давай действительно уж не кошмарить. Вот не словом, а делом давайте докажем.
Вот интересно, у вас негативное отношение к бизнесу.
Нет.
Оно меня... И к идее не кошмарить бизнес. Подожди.
Нет, желание не выделять всех, это не отрицательное отношение.
Нет, это действительно отрицательное отношение.
Нет.
Потому что вот мы только сегодня обсуждали, и каждый раз наши слушатели говорят, ох, как проблемно, что в России только нефтяная экономика, что мы живем на ресурсы, как же хочется, чтобы у нас была своя промышленность, свое производство, свои фирмы, свои компании, которые бы занимались не только нефтью.
Да.
Пожалуйста, люди хотят заниматься не только нефтью, они хотят развивать свой бизнес. К ним приходит следователь, арестовывает их, просит, давит и так далее. И тут выступает какое-то общество, которое бизнес-солидарность, которое хочет защитить этот бизнес, и вы говорите, нет, пусть они живут как все.
Не, очень хорошо, подожди, на улице останавливают лицо кавказской национальности, с него требуют деньги и так далее. Значит ли это, что мы должны запретить останавливать лиц кавказской национальности, а всех остальных разрешить? Ну, Тонь.
Это вне поля закона то, что ты предлагаешь.
Это все...
Чубайс в поле закона. Вот и вся разница.
Нет, это то же самое в
то,
поле закона.
То, что ты предлагаешь,
абсолютно.
Это...
Перестаньте кошмарить лиц кавказской национальности. Что тут незаконно?
Нет. Потому что к лицам кавказской национальности проявляется придирчивость. Вот
тут такая же история.
Просто
абсолютно.
Хотят,
такая
не придирайтесь лишний раз. Не придирайтесь
такая
больше обычного.
Абсолютно.
Сейчас к бизнесу относятся не как к нормальным людям, а хуже. И это прошение, суть его заключается в том, чтобы относиться к ним, как
вот
ко всем.
Абсолютно одинаковая история. Ну, давай продолжим через 5 минут после новостей рекламы.
Развернитесь, пожалуйста.
Разворот.
10:35. Продолжаем о моратории на арест бизнесменов до суда.
Будем обязательно голосовать. Сейчас несколько смс. Тони, не политизируйте право интересами экономики. Закон один для всех, пишет Алексей. Алексей, я с вами абсолютно согласна. И я понимаю суть обращения, которое подписал Чубайс, таким образом, что закон сейчас работает, практика правовая против бизнесменов. По тем статьям, где обычного бы человека не посадили в тюрьму, потому что он не маньяк, не убийца, не педагог, Фила не опасен для общества. Плюс еще хватит корчить рожи.
Я на камеру
работаю. По тем статьям, где вы обычного человека не посадили, предпринимателя сажают, потому что это способ давления, способ взять с него больше денег. Поэтому закон сейчас один для всех, но для предпринимателей он хуже работает, потому что с них есть чего содрать. Сейчас. Суть обращения Чубайса, Алексеева и Ясина заключается, на мой взгляд, в том, чтобы закон был один для всех, и чтобы предприниматели судили так же, как и остальных, и не требовали с них коррупционных сумм, и не давили на них только по факту того, что у них есть свой бизнес.
Ты хорошо запомнил то, что ты сейчас произнесла, вот только что. Ты можешь то же самое произнести, только заменить слово «бизнесмен» на слово «чиновник», на слово, например, там, я не знаю, «лицо кавказской национальности».
Безусловно. С лицами кавказской национальности то же самое. Были проведены недавно исследования, и показали, что... Что представители милиции чаще останавливают лиц кавказской национальности, что по сути является...
Это без всякого исследования видно невооруженным глазом.
Да, это видно невооруженным глазом, и действительно просто ставили наблюдатели, и они наблюдали из засады за этими милиционерами. Соответственно, это является дискриминацией, поэтому я считаю, что такое же обращение правомерно в отношении лиц кавказской национальности, узбеков, таджиков и так далее, что закон работает для всех одинаково, но для них он жестче их останавливают чаще, и поэтому хорошо бы, чтобы милиционеры не проводили дискриминацию по национальному признаку, останавливая граждан на улице. И сейчас это проводится, в частности, к чиновникам. Такого я не могу применить, потому что этого не происходит. Зато это происходит по отношению к бизнесу.
Чиновник через одного сидят. Там то зам главы администрации, то даже глава администрации из регионов. Ты посмотри новости.
Это криминальное сообщество.
Хорошо. А бизнесмен, который сидят, не криминальное сообщество.
Ну, я понимаю, что для тебя все, у кого есть больше, чем, там, не знаю, 100 тысяч доходов в месяц, они все
почему
ворюги.
Почему-то о чиновниках сразу сделал такой вывод. Это криминальное сообщество. Они для тебя уже заранее криминальны. А бизнес для тебя заранее чист.
Хочешь защищать в этой программе чиновников? Вперед! Я в этой программе сейчас защищаю бизнес.
Я никого не защищаю. Мне кажется, все должны быть одинаковы.
Мне кажется тоже, что все должны быть одинаковы, поэтому я защищаю угнетенный бизнес.
Не, если всем плохо, то и бизнесу должно быть хреново. Ничем не лучше они. Вот и все.
Нет, у нас только извини, плохо, как ты говоришь, чиновникам, лицам кавказской национальности и бизнесу.
Да каждому
а
найдется.
А батькам, которые пьют с утра до вечера, им хорошо зато. Придраться не к чему.
Придраться, если захотеть, можно к столбу. Вот и все. И ко всем придираться. Ничем здесь бизнесмен не лучше абсолютно.
Со столба денег нельзя взять. Вот в чем проблема. Следователь за столба ничего не получится.
То есть он...
А с представителя бизнеса можно получить кругленькую сумму.
Он лучше тем, что можно с него взять деньги.
Нет,
то есть
хуже.
Тем, что
он
у него есть деньги.
Он тем уязвимее, что у него есть деньги. Ну, поэтому нужно сделать его не таким уязвимым перед законом.
Нужно ли ввести мораторий на аресты предпринимателей до суда по тем статьям, которые это допускают? Да, 980-59-48, нет, 980-59-49.
Обратите внимание, новые телефоны.
У нас изменились телефоны, это очень важно. Что-то поломалось на прежних, и пока действуют вот эти временные. Еще раз, запишите для себя, давайте я их назову. Два, мы пока не будем запускать голосование, вообще без вопросов. Просто запишите, те, кто часто принимает участие. Итак, один, 980-59-48, другой 980-59-49.
А теперь те же номера, но с вопросом. Вопрос звучит так. Нужно ли ввести мораторий на аресты предпринимателей до суда по тем статьям, внимание, которые это допускают? Если вы считаете, что нужно ввести такой мораторий, то есть запретить арестовывать, ну или смягчить аресты предпринимателям до суда по тем статьям, которые это допускают, то ваш телефон 980-59-48. Если вы считаете, что такого мораторию на аресты вводить не нужно, 980-59-49.
Голосование пошло.
Ну, как работает новая система? Смотри, не хуже старой. Работает. Работает. Вводим мораторий на аресты предпринимателей. Не арестовываем их до суда. 980-59-48.
Согласна, если вы с Чубайсом и Ясиным. И...
Не вводим. 980-59-49. Еще один звонок. У нас есть еще одна тема. Надо успеть. Алло. Алло. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Скорее говорите.
Меня зовут Михаил, я в тюрьме сижу уже 10 лет.
Вы из тюрьмы нам звоните?
Да, я вам звоню из тюрьмы. 6 из них я отсидел в следственном изоляторе. По поводу моратория на арест бизнесменов, именно вот это представление, не представление, а заявление Чубайса или кого-то там, кто там его огласил, смысл, оно само по себе хорошее тем, что оно обратило внимание на необходимость применения ареста вообще и на то, как этот арест применяется сейчас. Вот это мое мнение по этому поводу.
Спасибо.
Если возможно, большое. Можно к вам вопрос? Не отключайтесь, пожалуйста. Алло.
Да.
Если можно, вы можете сказать, за что конкретно вы сидите? Ну, приблизительно.
Я чистейшей воды уголовник, то есть у меня и убийство, и бандитизм, то есть я там не за, не против бизнеса конкретно, но сам арест сейчас однозначно применяется категорично неправильно.
Спасибо большое, желаем вам встать на путь исправления.
Да, как сейчас это часто повторяется фраза. Спасибо вам большое. Видишь, какие разные люди нам звонят? 363-3659. А я еще напомню, телефон для голосования идет там. Идут голоса. Идут. Итак, если вы полагаете, что надо вводить мораторий на аресты предпринимателей до суда по тем статьям, которые это допускают, разумеется, там про убийство речь не идет, 980-59-48. Если нет, 980-59-49. Впрочем, может, я не очень прав. Может, за некоторые статьи по убийствам тоже можно. Я не знаю. Алло. Ну, зря вы так, мне кажется. Последний звонок по этой теме. Алло. Да, здравствуйте.
Да, добрый день, меня зовут Игорь.
Пожалуйста, Игорь.
Вопрос простой. Вот ваша коллега, она
Тоня.
Абсолютно права. Тоня, да, извините. Абсолютно права. Значит, бизнес – зона повышенного риска. Зона повышенного риска. И еще раз прошу вспомнить, это те, кто кормит страну. Это те, кто стоят на переднем крае развития страны. Поэтому к ним всегда вот такое внимание, и они всегда под ударом. Поэтому абсолютно правильное решение. Абсолютно правильное решение.
Ага. Да, спасибо вам большое. Итак, как у нас закончилось голосование?
А может еще?
Не, ну достаточно, мне хватит. Да, ну, 3 минуты, ну хватит, правда.
Нужно ли ввести мораторий на аресты предпринимателей до суда по тем статьям, которые это допускают? Такой вопрос мы задавали вам. Вопрос взят из формулировки письма, который подписал Чубайс Людмила Алексеева и Евгений Ясин, видный юрист, ученый, предприниматель малого и среднего бизнеса из разных регионов России. Итак, результаты. 56% радиослушателей «Эхо Москвы» согласны со мной и считают, что действительно представители бизнеса уязвимы, и им нужно ввести мораторий на аресты предпринимателей до суда по тем статьям, которые это допускают. В то же время 44% согласны с тобой. Считают, что таких особенных прав не нужно вводить для отдельных сословий.
Хотя я просто продолжаю настаивать, что ни о каких правах, там, писанных на бумаге, как мне кажется, речи не идет. Речь идет вот действительно о практике правоприменения, да, если можно это назвать правоприменением. Спасибо вам большое за участие в голосовании. Есть еще одна у нас, как мне кажется, самая прекрасная на сегодня тема.
Развернитесь, пожалуйста.
Развернемся в сторону символики. Вы любите же обсуждать символику, как мне кажется. Мы часто говорили про герб и про гимн, и про погоны какие-нибудь там. А теперь про флаг. Сегодня день государственного флага, большой праздник.
Ура-ура.
В 91-м году, 17 лет назад, был утвержден нынешний флаг, бело-сине-красный. Мы видели, часто видели эти флаги не только на государственных учреждениях, но и у граждан. Были разные споры, там, разрешать гражданам или нет вывешивать флаги. Как, мне кажется, совершенно идиотская тема, потому что что может быть лучше флага и что может быть патриотичнее флага? Ну, в хорошем абсолютно смысле это слово, без всякой отрицательной коннотации.
У многих из нас есть флаги, у некоторых они висят на дачных домах, большие, развивающиеся полотна, многие ходят на футбол с большими флагами, у них хранятся дома эти большие полотна, у некоторых есть маленькие. Маленькие флажочки, которые они вешают на машину или ходят с ними в какие-нибудь митинги и машут ими радостно и улыбаются.
Мы помним, как когда наша сборная прекрасно выступала на чемпионате Европы, как окрашивался город Москва и, наверное, другие города, Питер-то уж точно, тоже в цвета российского флага, и было в этом что-то такое особенное. И кто бы в этот момент заикнулся? Я что-то не слышал ни одного голоса о том, что гражданам нельзя вешать на машину свой флаг, там, по закону что-то. Ни один, ни одна морда не заикнулась. И, как мне кажется, правильно сделала. Иначе, боюсь, тогда народное возмущение бы не заставило себя ждать в ответ. Итак, у вас, если есть флаг, позвоните нам по 363-3659 и расскажите историю его появления у вас, как он у вас появился.
Когда вы его купили?
Купили, может, вам подарили, может, я не знаю, вы его нашли, или еще что-нибудь, прислали вам откуда-нибудь, выиграли вы где-нибудь с какой-нибудь, я не знаю...
Может, у вас значок с флагом?
С символикой, да, вместе, да, и так далее. Может быть, у вас он в виде шарфа, шарф в виде цветов флага и так далее. Расскажите, пожалуйста, по 363-3659, давайте отметим этот праздник вместе. Алло. Алло, алло.
Алло. Там
голос-то не на твой похож. Алло, да, доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я из Тбилиси звоню.
Да, здрасте.
Можно маленькое заявление сделаю?
Если оно касается российского флага, то да, пожалуйста.
Вчера министр обороны Сердюков...
Понятно, спасибо большое. Извините, ради бога, мы другую тему обсуждаем. Я рад, что вы дозвонились из Тбилиси, но не могу для вас сделать этого исключения. Простите, ради бога. Не сочтите за кровавую цензуру. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Максим, хотел вот рассказать на тему флага.
Да, пожалуйста.
Когда наша сборная так успешно играла на чемпионате Европы, было в городе очень много флагов. Я ехал по улице и увидел, как на Садовом кольце валяется флаг под колесами машины. Вот, и все по нему проезжали, и никто не обращал на него внимания.
Ну, у кого-то слетел, у кого-то с машины.
Да, я остановился, вернулся назад пешком, подобрал этот флаг. Но было очень обидно, что все ехали по флагу, и, в общем-то, никто этого не замечал.
Часто на дороге вообще не разберешь, что это.
Флаг — это замечательно, но все-таки надо внимательнее относиться к таким вещам, как флаг.
А куда его применили?
Постирал, лежит дома.
Ага, понятно. На машину не вешаете? Боитесь потерять?
Нет, машину не вешаю, но потому что считаю, что флаг Это неплохо, когда они висят на машинах, когда весь город такой бело-синий-красный, но все-таки надо чуть-чуть внимательнее. Все-таки это...
Понятно. Спасибо большое. Хорошее замечание.
Видишь, как?
Конечно. Вешаешь флаг, береги его. Он ведь нашим
знаменем цвета.
В Америке
был большой скандал.
Одного.
После 9.11 все машины ездили с флагами американскими, поддерживая тех, кто погиб, и родственников их. Но через пару месяцев все эти флаги валялись вдоль обочин дорог, потому что ими была увешана буквально каждая машина в США. И тогда вот очень серьезно обсуждалось, можно
я,
ли...
Я, ты знаешь, вот, что-то аналогичное видел во время акции «Георгиевская ленточка». Угу. Ну, там, после нее. Что-то есть какие-то параллели.
Куда ее потом девать?
В нем многих... До сих пор висит и, естественно, потрепанный дождями. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Станислав.
Да, Станислав, пожалуйста. Рассказывайте историю своего флага.
Хочу сказать, что флаг появился, когда наши начали играть хорошо очень в футбол.
Слушайте, вот как интересно, а до этого у вас не возникало ни одной мысли приобрести флаг какой-нибудь в доме поставить? Не было ничего подобного, да?
Не было, да.
Футболисты вас сподобили, да?
Ну, в общем-то, и до этого было.
Я не укоряю, просто
Мне просто интересно. Ага. Не было повода?
Не было повода, да, наверное.
Спасибо.
Он до этого как бы не появлял.
Хорошо, спасибо.
Мы с женой его сшили из трех частей разного цвета ткани, когда его нельзя еще было купить в магазине, пишет Влад из Пензы. Друг с Украины просил флаг, чтобы повесить на стене. У меня его нет, пишет некто Р.
У тебя есть флаг?
У меня нет флага, но моя подружка уехала учиться в Америку на 2 года, и она настолько сильно скучала по стране, что в какой-то момент из своих приездов она купила огромное полотно и повесила над своей кроватью.
Угу. У нас есть флаг с Варварой. Мы его купили, когда шли на матч по женскому футболу между сборными России и Китая. Я как сейчас помню, был чемпионат мира среди девушек. И мы решили, что надо чем-то махать как-то. Шарф не хочется. А мы собираем просто флаги разных стран. Вот. Ну и у нас как-то нет российского. Странно ведь, правда. Вот. И мы по пути прямо купили и махали там отлично. 363-3659. Алло. Алло, алло. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Да, добрый день. Так. Меня зовут Илья, я из Москвы.
Да, пожалуйста.
В конце 80-х, когда российский флаг в теперешнем виде был под запретом, я склеил его из цветной бумаги с портретом Ельцина, поместил в рамочку, повесил у себя в комнате. А портреты членов Политбюро, тогда Лигачев был очень непопулярен среди студенческой молодежи, я повесил тоже себя в комнате, но кверх ногами. А потом ко мне в институт деканат пришли такие люди, которые, ну, собственно, стали грозить отчислением. И моя мама, когда я не видел, все это выбросила в помойку. И Политбюро, и... Извиняюсь, то, что я склеил. Вот. А сейчас я очень большую ностальгию по советскому флагу почему-то испытываю, потому что считаю, что не все правильно тогда произошло. Как бы
смотрите,
хотел...
опять кто-нибудь придет, будет грозить отчислением.
Знаете, нет, уже теперь никто грозить ничем не будет. Вот. Но просто обидно, что я думаю, что этот флаг будет над всей страной, да, над тем, что было России еще до 17-го года, потом стало Советским Союзом. А оказалось, он только над частью территории. И вот знаете, имперские амбиции, они как-то меня... Ну, мне вот обидно, что так получилось.
Понятно. Спасибо большое. Что касается советского флага, я тут недавно себе купил советский флажок, правда, в китайском исполнении. Там не хватает звездочки над серпом и молотом, и серп и молот сам находится посередине, а не в уголке.
А у меня был советский флажок, нам его выдали в детском саду.
Ты понимаешь, но у советской символики была бешеная энергетика, совершенно бешеная. Вот такая у тоталитарных режимов, конечно, бывает. И от этого очень сложно отделаться.
Я ему вставляла всегда кукле Барби. У меня была первая кукла Барби, примерно тогда же, когда мне в детском саду выдали, ну, чуть, может, попозже, этот флажок. Я ей вставляла его в руку и сажала на полочку.
Ну, поскольку у меня
есть... Она была настоящая пионерка.
Прочное мировоззрение, что это лишь значки и ничего больше, вот, то, собственно, меня совершенно не смущает. Советский флаг у меня на балконе, например, стоит. Рядом с портретом Путина.
У меня стоит бюст Ленина на балконе.
Вот, видишь как.
Почему надо отмечать флаг только тогда, когда наши успешно выступают? У меня флаг висит дома с августа 91-го года, 17 лет. Илья.
А, я бы, знаешь, что на это сказал? А что лучше уж...
Поздно.
Да, хоть, ну, пусть такой повод, а какая разница?
Может быть, до этого не было повода?
Алло. Алло, алло. Ну, это вы уже в эфире. Мы себя даже слышим в вашем приемнике.
Да, это вы.
Не, я думаю, просто пока дозвонит, бросили трубку, положили ее, она лежит одна, одинокая, и она плачет там нашими голосами. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Саша, здравствуйте, Тони, с праздником.
И вас, и вас тоже.
Меня зовут Людмила Петровна, мне очень много лет. У меня флажок мне подарили в 23 дня, в 91 году. До сих пор он мне лип и дорог. И еще есть флажок, который у меня на даче. Я всем желаю иметь флажки России.
Спасибо вам большое. Я бы тоже хотел добавить, наверное, уже последняя минута у нас пошла.
Я всем желаю трогательно к ним относиться, так же, вот, как Людмила Петровна.
Знаешь, что с того, с 90-го года, с 22 августа 90-го года, мне кажется, флаг вообще это едва ли не единственное, что осталось вообще из всех завоеваний. Ну, вот так, по большому счету, если говорить о символах, конечно, о каких-то знаках, ну, или первое, что бросается в глаза из тех. И вот мне, например, поэтому он весьма дорог, очень дорог, и будет для меня ужасно, если что-нибудь произойдет с флагом, как что-то в свое время произошло с гимном. Хотя, мне кажется, к той мелодии никто особенно теплых чувств и не испытывал, которая ушла Глинкина.
Прям таких.
Да? Ну, хорошо. На этом, собственно, и закончим на сегодня. Всех с праздником Дня государственного флага. Еще расскажем вам о погоде через буквально минутку-другую, пока Лев Гулько просветит вас о том, какая судьба вас сегодня ждет и что лучше читать.
Вот новый разворот.